говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя передача будет посвящена судьбе казненных преступников. У нас в гостях Елена Никитична Санникова, Ирина Владимировна Вологина, Дарья Валентиновна Масленникова и Андрей Александрович Налетов. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Судьба казненных преступников — тема немножко странная на первый взгляд, а между тем у нее есть некоторая совершенно жесткая христианская отправная точка и очень жесткий актуальный повод. Замечу, что все наши сегодняшние гости — члены комитета антивоенных действий, и практически еженедельно по четвергам, если не ошибаюсь, их можно застать на Пушкинской площади в антивоенном пикете, ну, в связи с Чечней. И, собственно, вопрос о судьбе казненных преступников моих сегодняшних гостей беспокоит, как это положено христианину, не в связи с единоверцами, а прежде всего в связи с теми чеченцами, жителями России, гражданами России, но жителями Чечни, которые погибали в Чечне, которые оказывались в тюрьме по приговору суда или были убиты, и вот тела погибших не отдают родственникам для захоронения. Замечу, что это в российской истории традиция очень древняя, и не отдавали тела и при большевиках, и при царях. И вот недавно были люди из чеченцев, которые дошли даже до Конституционного суда. Елена Кармова, Кунак Гузеев. Их дети были убиты во время спецоперации в Нальчике в октябре 2005-го. И убиты, суда не было. И какой может быть суд над умершими? Они ничего не могут сказать в свою защиту. И вот они дошли до Конституционного суда, который подтвердил, что статья 14 Федерального закона о погребении и похоронном деле, запрещающая выдавать тела террористов для захоронения, что она соответствует Конституции. Я бы еще раз, прежде чем дать слово нашим гостям, хотел бы напомнить, что сегодня передача не с конституционной точки зрения, не с правовой точки зрения, а с христианской точки зрения. Почему я и говорю, что у нашей темы есть очень жесткая христианская стартовая площадка? Дело в том, что вообще в большинстве стран и культур тела казненных не отдают. И когда мы в Евангелии читаем, что тело Спасителя отдали, то встает большой-большой для историка вопрос. Почему? Вообще-то отдавать не должны были ни по римским обычаям, ни по иудейским. Ну, у русского человека всегда наготове вопрос «мани-мани». Значит, Иосиф, он там, видимо, пошуршал, позвенел, чем надо. Но, во всяком случае, надо понимать, что для христианина это вопрос, ну, не жизни и смерти, но веры и неверия. Потому что скептик легко может сказать, что не было ничего такого. По закону не полагалось отдавать, значит, не отдали. И тогда, собственно, мой первый вопрос инициатору всей этой каши, Ирине Владимировне Вологиной. Не могли бы вы сказать, чем вы, собственно, руководствовались, когда недавно, месяц, если не ошибаюсь, или полтора назад, стали собирать подписи под письмом к святейшему патриарху московскому и всея Руси Алексию II с просьбой помочь в выдаче тел. Ну, кого и как это, давайте тогда говорите сами. Говорит Ирина Вологина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, там ситуация немножко другая, потому что мы подписи собираем в течение 3 лет под обращением. Сначала это было к президенту Путину. Вообще, патриарх далеко наш не первый адресат. Изначально, в общем, когда все это случилось... Я вообще, наверное, хочу 3 слова сказать, собственно, может быть, для тех радиослушателей, которые не знают, кто такой Аслан Масхатов. Буквально в 3 словах. Значит, это человек, который во время Первой Чеченской войны был фактически одним из инициаторов всех мирных переговоров. Именно с ним вели все мирные переговоры. Он говорил: когда надо пойти против генерала Дудаева, ради мира я на это пойду. В Хасавюрте именно с ним и с Яндарбеевым подписывались мирные договора. Потом, в 1997 году, он был избран президентом Чечни подавляющим большинством голосов, более 60%. И эти выборы признали все международные наблюдатели. Мне чеченцы говорили, что те, кто за него голосовали, они видели в нем человека, который сможет заключить мир с Россией, причем мир равноправный, не мир капитуляцию, а мир равноправный. Во время Второй войны, которая была более жестокая, более страшная, чем Первая чеченская, именно Масхадов выступал всегда инициатором мирных переговоров. Во Вторую войну он фактически не был услышан. Значит, на момент его гибели, в начале 2005 года, сложилась такая ситуация, что ему подчинились фактически все вооруженные формирования на Северном Кавказе, не только в Чечне, но это Карачаево, Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан. Вот на Радио Свободы он выступал и говорил, что сейчас ему все подчиняются, и он предлагает мирные переговоры с Россией. Давайте остановим эту страшную войну. Значит, в 2005 году он объявил одностороннее перемирие, которое продолжалось более месяца, и все видели, что действительно ему все подчиняются на этот момент. 8 марта он был убит. Почему, как, логически это не объяснили. Я в свое время занималась проблемой Северной Ирландии, чтобы там убили Джерри Адамса. Ну, там бы решили, что просто, значит, у нас правительство сумасшедшее, оно не хочет мира. Ну, мало того, что человека убили, нам еще 8 марта, когда все сидят за столом, нам показывают, извините, просто идиотские передачи юмористические, прерывают новостями и показывают мертвого человека. Ну, нельзя с точки зрения просто элементарно человеческой морали показывать людей мертвыми, которые валяются непонятно в каком подвале, потом показывают опознание, которое проходит почему-то на улице, и потом говорят, вы знаете, а тело этого человека мы родным не дадим, мы террорист. Он террористом был. Простите, каким он был террористом, если человек предложил перемирие и предложил переговоры и объявил перемирие? Это просто с логической точки зрения абсолютная чушь. Дальше месяц его семья просит, куда только можно обращается, и, значит, неизвестно где, что с телом, а потом говорят, ну, знаете, он захоронен. Мы в марте того же года начали собирать подписи под обращением, к сожалению, к президенту, к Путину. Больше мы как бы адресата не видели. Мы отметили в этом обращении, что, значит, мы не считаем, что этот человек террорист, что это кощунство, что его не дают похоронить. И сам закон, который вообще запрещает кого-либо хоронить родственникам, кем бы этот человек ни был, он сам по себе кощунственный, с нашей точки зрения. Значит, год...
Говорила Ирина Вологина. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит, напоминаю, «Радио Свобода». Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную судьбе казненных преступников или, может быть, тогда надо уточнить, погибших врагов. Но я позволю себе перебить Ирину Вологину таким вопросом, потому что вы вот начали говорить о том, что Масхадов не террорист, спорить я не собираюсь, но я тогда все-таки прошу поставить вопрос, я тогда ставлю вопрос, а если террорист, тогда что, не отдавать? Давайте, может быть, я попрошу Елену Санникову сказать на эту тему.
Ну, я считаю, что этот закон, в принципе, противоречит нормам морали, нравственности. Он, безусловно, противоречит Конституции, и неправильно отвечают представители власти, когда говорят, что этот закон согласован с Конституцией. Я хочу рассказать о том, что, ну, может быть, Ирина меня поправит, дополнит, что ведь под тем обращением к Путину, под которым было собрано очень много подписей, но было подано в администрацию президента. И нам ответили, Ирина, напомните, что нам ответили, что, в общем-то, все правильно, и тело Масхадова не будет выдано родственникам для захоронения, что это соответствует закону, да? Вот. И вот мы обратились к патриарху с просьбой с просьбой, чтобы он, как глава Русской Православной Церкви, дал моральную и нравственную оценку ситуации, которая сложилась в связи с тем, что семья Масхадова не может получить тело для захоронения. Уже прах, да, уже не тело, уже прах для захоронения. И мы попросили еще его дать моральную оценку самому этому закону, да. Вот, мы писали, нас всех глубоко оскорбляет ситуация, когда в обществе практикуется такая юридическая норма, как запрет родным хоронить близкого им человека. Понимаете, дело в том, что этот закон ведь полностью противоречит, ну, христианским нормам, да? Понятно, когда такой закон существовал в такие юридические нормы существовали в языческих государствах, да, но и в Древней Греции общественность заметила, что так быть не должно, да, и Софокл, и Эсхил создали трагедию, да, Антигона. И весь пафос этой трагедии говорил о том, что так быть не должно. Мертвых нужно хоронить, даже если это злейший враг. Вот. А когда этого не происходит, то вот происходит трагедия. Трагедия человека, трагедия общества, нравственная трагедия человеческого социума. Да? Вот. А мы все-таки как-никак сейчас живем в государстве, где представители власти, самых высоких эшелонов власти, да, все-таки в церкви стоят на христианские праздники со свечкой, да. И как это так? Как одно с другим согласовывается, да? Христианство, как мы знаем, предписывает нам любить врагов. И нигде в Евангелии не сказано, что заповедь Христова о любви к врагам не распространяется на врага в вооруженном конфликте, правда ведь?
Говорила Елена Санникова, у нас есть звонок из Москвы, Людмила. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Яков Гаврилович и ваши гости. Вот у меня глубоко не риторический вопрос, а вроде бы как предполагающий ответа. Я не знаю ничего о судьбе тел Милошевича, Пиночета. Ну, Гитлер, согласно, если верить фильму «Бункер», там он сожжен. Жанна д'Арк, Ежов, Берия. Вот конкретно вот несколько человек. Ну, Сталин, видимо, по-моему, на родину захоронен в горках или где-то. Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Говорит Ирина Володина.
Ну, вы знаете, вот Сталин, который утопил всю нашу страну в крови, на котором сколько миллионов жертв, он как раз похоронен вот на Красной площади. Все желающие к нему могут прийти и положить на его могилу цветы. А вот когда они дают хоронить мусульман, говорят, что, вы знаете, там на их могилах узнают, что будет происходить. А вот по исламу на могилах вообще нельзя приносить никакие клятвы, нет вообще никакого поклонения могилам. Что касается Пиночета, его похоронила семья. Что касается Милошевича, вот в этой студии приходили депутаты Госдумы, вот я сейчас не могу вспомнить, кто-то из них даже почти рыдал, говорил, дайте нам похоронить Милошевича, мы его похороним у Кремлевской стены. Ну что, в Европе, наверное, смотрели круглыми глазами. Вопрос о том, что вообще семья не похоронила Милошевича, даже не стоял. Там 2 дня решали проблему, будут его хоронить в Белграде на Аллее Героев или его в родной Подгорице. Решили, что в родной Подгорице. Семье, которая, в общем, там, по-моему, и сын, и жена, там есть уголовное преследование против ним, сказали, что на эти вот 3 дня, пока будут похороны, им отменяют вот эти уголовные преследования, они могут присутствовать на похоронах, но они не посчитали нужным. Так что Милошевича похоронили, депутаты наши очень по этому поводу переживали, они также переживали, что дочь Саддама Хусейна там не пустили на похороны, а когда им говорят, вот, простите, а Масхадова почему не похоронили, они говорят, а у нас такой закон.
Говорила Ирина Вологина. Даю справку, в основном для Елены Никитичны. Дело в том, что в ответе Конституционного суда, точнее, в выступлении Елены Мизулиной от Госдумы, когда обсуждался этот вопрос, она же там ссылалась на зарубежный опыт, на то, что в Штатах не выдают тела террористов, в Нидерландах, в Германии могут задержать выдачу тел, в Испании, ну, там ограничен срок, до 2 лет могут задерживать тело погибшего террориста. Я еще раз подчеркиваю, наша передача с христианской точки зрения. Поэтому как там в Америках, Германиях и Испаниях, не очень интересно. Но христианство – это не только Христос и мы сегодня, это еще огромная церковная традиция. Вот здесь, Елена Никитична, я вас разочарую, потому что я скажу жестко, во всех христианских странах была традиция относиться к преступникам не по-христиански, а по-язычески. Более того, даже казнь преступников, ну, скажем, в России, начиная с XVI века, когда страна сформировалась как могучая империя, проводились так, чтобы всячески испортить судьбу души казненного. Поэтому любимый способ казни – это утопить. Причем не вообще утопить, а утопить в болоте. Ну, собственно, казни в Москве проводились где? Козье болото, это напротив кинотеатра «Ударник», вот за Кремлем на другой стороне реки, там сейчас стоит памятник людским порокам, очень актуально. А второе место казни традиционное – это поганые пруды на Покровке. Сейчас называются чистые пруды, но от этого, в общем, страшноватенько там должно быть гулять. И логика была такая, что христианское государство пыталось осуществить уже здесь и сейчас суд Божий. Правда, это уравновешивалось, потому что среди добрых дел, дел милосердия, в средневековом христианстве всегда было захоронение умерших. Спрашивается, а каких? Какого умершего нужно захоронить? Всех и так хоронят. Всех, кроме преступников. Тела казненных складывали в так называемые скудельницы. Огромные избы, нечто наподобие таких временных братских могил. И вот, особенно к Пасхе, была традиция, что у кого есть деньги нанять там кого-то и так далее, взять и похоронить. Есть такая замечательная икона заповеди блаженства, она сейчас в ГИМе, в историческом музее, а была в церкви Григория Неокесарийского, 17 века икона. И там среди заповеди блаженной милостивой нарисован человек, который хоронит тела умерших преступников. Я сильно подозреваю, что когда мои сегодняшние гости собирали подписи под письмом к Святейшему, то у них вот каким-то седьмым чувством работала вот эта логика. Ну, если можно, вот Дарья Масленникова, скажите об этом. Почему вдруг Святейшему все-таки?
Мне кажется, что самая основная в нашей стране сейчас нравственная сила – это церковь. Церковь, в отличие от времен ну, до 90-го года, находится в совершенно другом положении. Раньше она действительно не могла возвысить свой голос и призвать людей делать что-то, не полностью совпадающее с мнением государства. Сейчас, слава богу, у Святейшего Патриарха есть диалог с правительством, и мне кажется, что его мнение могло бы сыграть огромную роль. В ответ на это письмо мы получили отписку, которая звучала примерно так. Патриарх не журналист, чтобы расследовать виновность Масхадова, и не государственный деятель, чтобы принимать законы. Но мы и не хотели этого. Мы надеялись на то, что его оценка послужит каким-то толчком для изменения вообще отношения к этой ситуации. Я думаю, что письмо не дошло до его святейшества. Я думаю, что эта отписка пришла из секретариата, потому что мне кажется, что ответ был бы какой-то другой, может быть, не тот, на который мы рассчитывали, но все-таки какой-то другой. Мне кажется, что церковь должна вот сейчас, когда она пользуется каким-то авторитетом реальным, воздействовать на наш народ и на наше правительство, зараженное шовинизмом, зараженное, в общем, совершенно пренебрежительным отношением к другим народам, населяющим нашу страну. Сколько раз я встречалась на пикетах с молодыми людьми, которые говорили, мы вот православные, хотя, насколько я понимаю, православие они ничего, кроме этого слова, не знали, а вы вот мусульман защищаете. И только вот церковь в главе с его святейшеством Алексием, который, кстати, неоднократно говорил о вреде вот, фашизма и такого отношения, может изменить ситуацию в обществе в целом. не только по отношению к данному конкретному закону, не только по отношению к Аслану Масхадову, а по отношению ко всем народам любой веры, которые тоже дети Божии, которые тоже нуждаются в милосердии и добром отношении со стороны государства и со стороны христиан.
Говорила Дарья Масленникова. У нас есть звонок из Москвы. Дмитрий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, дед Секов. Я хотел немножко вот отойти от внутренней политики и сказать, что, мне кажется, это тоже имеет отношение к делу. Вот что сегодня убит ассирийский батюшка в Багдаде, да? И многие у нас называют коптов, армян, ассирийцев, да, еретиками, то есть тоже преступниками, как бы по сути говорят тогда по делам, анафема на них, да? Хотя у них там, по-моему, вот в их языках лицо природы говорится одним словом. И когда они не признают этот вот собор, что одно лицо и две природы, да, то это чисто заминка, да? И что если мы между братьями деремся, как перед Моисеем, что как бы самообольщаться и говорить о любви врагах, как врагам.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что у нас была на радио мать Даши Масленниковой, Зоя Фанасьевна Масленникова, которая была у нас на радио пару лет назад, моя крестная мать, она скончалась 9 февраля вот этого года, недавно было 40 дней. И мои соболезнования. Я очень рад тому, что вот не продолжается линия христианского свидетельства, не того, что называется, собственно, христианское печалование. Потому что вот подставить себя на чужое место, вот, а представить себе, а если вот мою мать запретят хоронить или предпишут хоронить ее не тут, а вот там вот, я на это соглашусь? Нет. А если моего, не приведи Господи, там, сына и еще кого-нибудь близкого запретят хоронить и будут... Меня это порадует. И мне кажется, что тут ведь рядом еще одна проблема, что ведь когда берут тело любимого человека и запрещают хоронить вот мне, это, конечно, трагедия, но когда берут и как тело Сталина хоронят на Красной площади, тоже, в общем, я не уверен, что близкий Сталина этому очень рад. Он же там лежит в огромном блоке бетона. Вот, специально, чтобы не могли перезахоронить. Какая от этого радость? Вот, поэтому здесь, мне кажется, с христианской точки зрения, во-первых, проблема, что налицо нарушение заповеди «не укради». Тело близкого, любимого человека крадут у его родных и близких, и оно становится общественной собственностью. Захотят, зароют как собаку, захотят, положат в мавзолей. Но и то, и другое – это кража у близких, у родных. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную судьбе умерших, их праха. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. И...
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы милиционеры задержали по уточненным данным свыше 20 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Как сообщил в интервью Радио Свобода пресс-секретарь организации Александр Аверин, лимоновцы проводили на Красной площади несанкционированный митинг в поддержку политзаключенных. Причиной взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме на улице Академика Королева в Москве стало нарушение правил проведения газосварочных работ, заявил мэр города Юрий Лужков. Взрыв произошел в пятницу вечером. Погибли 3 человека. Их личности установлены. В Петербурге сегодня проходит конференция российской либеральной оппозиции. Организаторы назвали ее «Новой повесткой дня демократического движения». Основная тема обсуждения – перспективы сотрудничества демократических сил. Президент США Джордж Буш посетил сегодня с кратким визитом Хорватию. Выступая в Загребе, Буш приветствовал предстоящее вступление Хорватии в НАТО. Из Хорватии Буш направился в Сочи, где намечены его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным главой Дмитрием Медведевым. В Багдаде сегодня неизвестными убит священник Ассирийской христианской церкви. Юсефа Аделя, настоятеля церкви Святого Петра, застрелили из проезжавшего мимо автомобиля. Госдепартамент США возобновит годичную лицензию частной службы безопасности Blackwater на охрану американских дипломатов в Ираке. Как сообщил представитель ведомства, отказ в лицензии не оправдан, пока не закончена проверка прошлогодних событий в Багдаде, где в перестрелке с участием сотрудников агентства были убиты 17 мирных жителей. Тибетские активисты, живущие в изгнании, сообщают о подавлении новых акций протеста тибетцев. Базирующаяся в Лондоне организация «Компания за свободу Тибета» сообщила о том, что в четверг в китайской провинции Сычуань полиция открыла огонь по демонстрации буддийских монахов и местных тибетцев.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная судьбе праха казненных преступников. Еще дам справочку. Дело в том, что в любом православном храме на престоле лежит антиминс-плат, в который вшита частица мощей. Мало кто из нас сознает, что большинство-то мощей – это мощи мучеников. Сегодня, в наши дни, это часто мощи людей, которые были расстреляны в 30-е, 40-е, 50-е годы. А по какой статейке-то расстреливали? У нас за веру никого не расстреливали. Сажали по 58-й за антисоветскую агитацию, пропаганду. И за терроризм священников тоже расстреливали. Да и мирян расстреливали. В 36-м посадили группу баптистов с Подворонежа за то, что они пропагандировали войну. У них на воротах была надпись «ХВ». И Борис Кандидов, бывший священник, писал в своей антирелигиозной брошюрке, что эти буквы «ХВ» означают «хотим войны». Опаньки, вот вам и террористы. А я на Пасху тоже возьму яичко, напишу ХВ. Значит, я террорист грешный. Вот в чем, мне кажется, проблема. Но, впрочем, слово Ирине Вологиной.
Вы знаете, я бы еще хотела добавить, что почему мы еще обратились к патриарху? В октябре патриарх выступал в парламентской ассамблее Совета Европы. Сказал очень, в общем-то, хорошие слова. Вот я сейчас зачитаю. В условиях глобализации так важно сохранить религиозно-культурную идентичность, которая является основой многообразия, красоты и богатства мира. Убежден, что нужно искать более тонкий баланс между правом на самовыражение и уважение к чувствам верующим. Ведь когда для человека что-то бесконечно дорого, что-то дороже всего на свете, намеренно оскорблять его чувства, значит совершать очень сомнительное с точки зрения нравственности, с нравственной точки зрения деяния. Мы же согласны с тем, что нельзя задевать национальные и личные чувства, память умерших. Вот мы патриарху просто написали в письме, вот сейчас у нас это, есть такой закон, под него может попасть совершенно любой человек. И даже если он террорист, он все равно творение Божие. Мы обратили внимание, вот сейчас задевается национальное чувство вайнахов, очень древнего народа. Задевается чувство чеченцев, ингушей, вот, которые являются вайнахами, кавказцев. Вообще мусульман, которых у нас в стране 16 или 20 миллионов, по разным подсчетам, вот их чувства этот закон задевает. Сами чеченцы, они, например, всегда хоронили своих врагов. Вот в 19 веке генерал Слепцов погиб, его с почестями военными похоронили. Станица Слепцовская есть в Ингушетии. Вот мы поэтому, еще поэтому обратились к патриарху, мы вот отталкивались именно от его слов, которые он сказал в Страсбурге. Сейчас дело Масхадова, его семья подала иск в Страсбургский суд. Ну, наверняка через год, может быть, два, Страсбургский суд вынесет решение. Скорее всего, оно будет не в пользу России, и к счастью. Но почему мы, живя вот в 21 веке, в стране, которая, в общем, христианская, и исламская традиция имеет тысячелетия. Почему нам Европа все время должна указывать, вот ребята, мертвых надо хоронить, мать, жена, дети, они имеют право знать, где могила их деда. Почему вот такая ситуация складывается?
Говорила Ирина Вологина, у нас звонок из Звенигорода. Светлана, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, вот вы говорите о шовинизме каком-то непонятном. Мне кажется, что уже еврейство настолько захватило то, что вы называете шовинизмом, и у нас как раз-таки русофобия развита. И в полный рост это можно увидеть, проследить, и награждает наш патриарх почему-то людей, которые разваливают Россию, объявляют национальным достоянием.
Да, Светлана, а можно спросить, извините, я вас перебью, но у нас передача сегодня по национальному вопросу. Вы бы выдали тело Масхадова?
Кому?
Ну, его родственникам для похорон.
Да, запросто.
Спасибо. Еще один наш гость, Андрей Налетов. Андрей, вы можете объяснить, а почему вдруг Масхадов? Потому что вот дело в Конституционном суде, оно шло вот по иску вот родственников двух погибших в Нальчике. Почему бы и не за этих? Почему именно Масхадов?
Вы знаете, Масхадов – это настолько ключевая фигура во всей этой истории, вот, начиная с начала Второй войны. Я вспоминаю почему-то, вот, как мы, вот, правозащитники, люди просто доброй воли, обращались к президенту Путину в 2003 году после Норд-Оста уже о необходимости мирных переговоров с Масхадовым. Он очень хотел, он сам к этим переговорам шел. Это миротворческая фигура, это фигура, которая... Как мне представляется, вот мне лично, действительно, вот, действующие или говорящие, или судящие, вот, хотя бы на словах и в своих заявлениях, а не только на словах, как я знаю, именно в духе христианства, именно в духе вот христианской морали, возлюби ближнего, возлюби, не убий и так далее. Все это у него в его заявлениях было, он обращался с этим к Путину, он обращался с этим к правительству России, и при захвате Норд-Оста он мог спасти людей, он мог своими силами, только переговорами с террористами-захватчиками, мог что-то сделать, он спасти человеческие жизни, мог и в Беслане, он также обращался к Путину, дайте мне вот переговоры, все, значит, он мог спасти и дальше, он мог спасать людей, но вот противоречие, огромное противоречие, те, кто называет его террористом, спасать людей таким образом, при помощи мирных переговоров, никак не желали. Вот это вот огромное противоречие. Кстати, и это идет еще из 19 века, когда миротворцы были всегда как-то неугодны власти, российской власти. Почему это происходит? Ну, это огромный вопрос. Это огромный вопрос, наверное, для нас, христиан, вопрос, почему именно враги, вот именно те, кто воюет с оружием в руках, там, допустим, Шамиль, да, в 19 веке, с ним было легче договориться, его можно было привлечь ко двору, а вот миротворцев, реальных миротворцев, пацифистов, никак нельзя было. Они были почему-то опасны для власти. Вот. Это огромный вопрос. И вот мы этот вопрос для церкви как раз предложили для нашей именно вот церкви, предложили патриарху, да, я так думаю, вот мне вот так именно кажется, представляется все это.
Спасибо, говорил Андрей Налетов, а я думаю, что здесь все по русской поговорке, ворон ворону глаз не выклюет. Одному генералу с другим джигитом как раз все очень легко и логично, а миротворец, он просто вышибает милитариста из привычной для него картины мира. Ну, почему, собственно, спасители распяли? У нас есть звонок из Москвы. Александр Иванов, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, во-первых, нельзя говорить о том, что вот Россия такая нецивилизованная страна. Подобная практика существует во многих странах. Можно привести пример Израиля. Там тоже не выдают трупы.
Да, Александр, я уже перечислил все эти страны. Да, давайте дальше.
По делу хочется сказать, что говорящим и рассуждающим в нашей студии им просто повезло. Провезло по жизни не столкнуться с этими людьми, за которых они так рьяно сейчас выступают, которых они объявляют чуть ли не миротворцами. Объявлять миротворцем человека, который вел войну с русским народом на протяжении практически 10 лет и чуть ли не собственноручно убивавшим русских солдат.
Александр, подождите. Александр, значит, видите ли, что такое христианская вера? Я прошу прощения, что я занудствую. Христианство начинается с веры в слово. Вначале было слово. Если мы обесцениваем слова, которыми мы общаемся в быту, друг с другом, или в публичном, особенно пространстве, как сейчас, тогда что для нас означает, что Господь – это Слово Божие? Ничего. Вы сказали, Масхадов чуть ли не своими руками убивал русских солдат. Вот чуть ли, как бы... Это что такое? Убивал или не убивал? Не убивал. Все. поставили на этом точку. Значит, человек не призван виновным по суду, человек ни в чем не замаран. Андрей сейчас перечислил его миротворческие усилия. Значит, тогда как я могу давать вам дальше вот обесценивать слово? Очень не хочется. Тогда слово Елене Санниковой. Прошу вас.
Вы знаете, в связи с темой Масхадова я хочу вспомнить еще об одном человеке, который был убит в Чечне. Точнее, он умер в Москве от ран, полученных в Чечне, смертельных ран. Это Виктор Алексеевич Попков. Он был инициатором миротворческих миссий. Это был человек святого образа жизни и самоотверженного служения людям. И он неоднократно встречался с Асланом Масхадовым с целью наладить мирный диалог. Он считал, что когда... Виктор считал, что когда плохая эта война, может быть, вот невозможно ее остановить, но можно хотя бы хоть как-то смягчить взаимную жестокость сторон. А жестокость во время войны по нарастающей идет. И больше всего страдают как раз люди посторонние, мирные жители. Вот. И вот в начале Второй Чеченской войны, когда от представителей российских силовиков мы слышали только одно: отомстим, уничтожим, никаких переговоров, там, замочим и так далее, то вот в этой ситуации как раз Аслан Масхадов готов был идти на переговоры, шел на переговоры. И Виктору Попкову удалось в Чечне встретиться с Асланом Масхадовым. И Аслан Масхадов подписал мирные инициативы, подписал обязательство человечного обращения с военнопленными. Я не знаю, откуда вот этот Александр, который сейчас позвонил нам и был в прямом эфире, откуда он взял, что Масхадов убивал своими руками. Я не понимаю, откуда он
сказал,
взял.
Чуть ли. Это вот сатанинская лазейка.
Я вам скажу, что когда Виктор Попков умер, да, через полгода мы сделали вечер памяти Виктора. И на вечер мы позвали, мы нашли одного человека, он был на тот момент подполковником. Его Виктор вывез из Грозного, он был в плену в подвале, вот когда шли бомбежки, да, и в подвале этого Рискома, да, его называли Дудайский дворец, да, находился штаб Масхадова, и военнопленных вот российских солдат-офицеров свозили. Так вот, этот вот самый человек, полковник, да, он рассказал подробно, как он попал в плен, как он думал, что он погиб, как его привели на допрос к Масхадову, и Масхадов узнал, что он ранен, и сделал выволочку своим подчиненным, почему его привели сюда раненого вместо того, чтобы его лечить. Он требовал, чтобы пленных российских солдат и офицеров, чтобы им отводили лучшие места в этом самом подвале, где и так было худо, да, чтобы их кормили лучше остальных, чтобы их лечили. Вот. И Виктору Попкову удалось уговорить Масхадова, чтобы он просто так отдал, не в обмен, а просто так вот отдал этих офицеров, солдат, вот раненых, да, и Виктор вывез их, этих людей. Масхадов просто так вот, все люди, которым доводилось вот так вот столкнуться с Масхадовым, как раз говорили об его вот человечности. Так вот, дело в том, что после того, как Масхадов подписал эти вот мирные инициативы и обязательства человечного обращения с пленными, после этого Виктору стали угрожать, что если он будет продолжать вот это, а он пытался наладить связь, диалог Масхадова с российским руководством, да, и Виктору стали угрожать, что если он будет продолжать эту деятельность, он будет убит, и он действительно был убит год спустя после встречи с Масхадовым.
Говорила Елена Санникова, я думаю, что это убийство было связано именно с тем, что такие люди, как Попков, способны держать пост ради мира в течение нескольких недель, строгий пост, что они нарушают картину мира человека, для которого все очень жестко делится. Вот есть враги русского народа, есть русский народ. А тут вдруг выясняется, что мир сложнее. Но я еще раз подчеркиваю, у нас передача не про войну, не про политику, не про внутреннюю, не про внешнюю, с христианской точки зрения. И я скажу так, в каком-то смысле, вот чем ваше письмо мне кажется нехристианским? Потому что, по-христиански-то как? Да что бы ни случилось с телом погибшего человека, Неужели Бог не силен его воскресить? Да, конечно, силен. Да сожгите, да пожалуйста. Да мало ли кого там татар-монголы сжигали, мало ли кого сжигали в России смерть на костре, самое обычное. Вот, я даже больше скажу. Вот, кто живет в городе Москве, я думаю, любой здравомыслящий человек, ну, если у него участок на кладбище, ой, простите, как там хороним? В воду, в глину. Это что, по-людски называется захоронить? А когда прах выдают, я прямо скажу, у меня всегда сердце ёкает, а тот ли это прах? Ну вот нету грешным делом доверия, что там не насыпят из лотка вот просто наобум, зная тех, ну, зная, извините, ну, простите, может быть, я такой вот циничный. Говорит Ирина Володина.
Ну, вы понимаете, нам с вами, отец Яков, тут, ну, не соглашусь, или думаю, вы, наверное, скорее со мной согласитесь. Действительно, ну, неважно, наверное, для Бога, как человека похоронили. Бог, он разберется, и душа, она пойдет туда, куда положено, в рай, в ад. То есть это не имеет значения. Но если так вот рассуждать, а зачем тогда мы молимся? Ведь Бог, он и так все знает. Он знает, что нам лучше. Да? Зачем мы молимся за умерших? Зачем мы молимся за наших родных? Молитва – это как бы наша связь с Богом. И наша связь с Богом, она выражается и через молитву за умерших. Это и в исламе, это и в христианстве так. Это, наверное, в любой религии так. И также наша связь с Богом, она же выражается и... Уважение к родителям, забота о детях. И в то же время и забота об умерших, потому что невозможно уважать жизнь и не уважать смерть, или уважать смерть и не уважать жизнь. Это все взаимосвязано. Потому что если человек творение Божие, то мы его как творение должны вот проводить в последний путь. И уже дальше не судить его. Дальше действительно Бог рассудит, что будет с его душой. Но тело мы должны похоронить в соответствии вот с христианскими, с исламскими, с иудейскими традициями, в зависимости, кто какой веры. То есть это уважение именно к человеческой жизни, и это уважение к творению Божьему, и вот уважение вот к самому Богу. Поэтому, когда вот мы эту грань такую тонкую переходим между цивилизацией и варварством, вот когда это вроде маленький штрих, ну, неважно, как человека похоронили, вот мы переходим уже к варварству, вот очень-очень незаметно, очень тихо, но мы эту грань переходим. Я думаю, это так.
Все, тогда я только свое тело завещаю распылить, а так всех хороним. Не возражаю, мудро. Звонок из Москвы, Николай, добрый вечер.
Добрый вечер. А как вы объясните, что Бог сказал, я есть Бог живых, а не мертвых, оставьте, значит, отца своего и мать и следуйте за мной, когда, помните, Андрей, по-моему, хотел отца похоронить, и он сказал, что пусть мертвые погребают своих мертвецов. А я хотел бы сказать, что у нас огромный бизнес выдача тел. Ну и при Первой войне и живых выдавали, и, значит, Березовский там участвовал, и мертвых выдавали. Но только за деньги матери туда ездили. Я хочу напомнить, когда в Нальчике людей шальными пулями убивали, они, молодые парни, если попадались, и девушки тоже, то их забирали с улиц, и родственники до сих пор их не могут не найти. А если находили, знали, что трупы забраны, то их не выдавали и по сих пор и не выдают. Просто штамп поставили, что это были террористы. Я хотел бы сказать, что это практикуется везде. Если одинокий старик и у него были родственники, через день приезжают, ну, у него квартира есть, то умудряется его сжечь и не выдать. Россия очень больна. И один момент, если можно, я добавлю. У нас к живым относятся страшно. Когда погибли люди вот на рынке, и мэр города выступал, он говорил, что там, значит, москвичи не погибли. Вот и все, вот отношения. Спасибо.
Спасибо, Николай. Говорит Дарья Масленникова.
Мне кажется, вы совершенно правы. И этот закон, он плох не для мертвых людей, он плох для живых. Именно на этом законе паразитирует совершенно чудовищный безнравственный бизнес торговля мертвыми людьми. То, что мы идем на это, то, что мы спокойно смотрим, что чеченские женщины отдают последнее, чтобы похоронить своих детей по-человечески, мне кажется, совершенно чудовищным. И я думаю, что отмена этого закона пойдет на пользу, прежде всего, не родственникам террористов, она пойдет на пользу нам. Может быть, если такая вот лазейка для людей бесчестных будет закрыта, тогда и все наше общество станет, ну, немножечко более нравственным.
Говорила Дарья Масленникова. Я позволю себе вернуться к звонку Александра, которого я немножко так сурово остановил, когда он начал оскорблять умерших, неповинных по суду ни в чем и по тому, насколько мы знаем, но который, ведь у него там была одна мысль, на которую вы пока не ответили. О том, что вам, господа антивоенные пикетчики, вам повезло. Вы не столкнулись. Хотя, насколько я понимаю, многие из вас ездили в Чечню и в этом смысле сталкивались еще как, в отличие от тех, кто сидит в Москве и боится. Но когда Елена Мизулина в Конституционном суде защищала вот этот отказ в похоронении тел, она как раз упоминала вот этих мальчиков, еще раз скажу, в Нальчике, которые были случайными свидетелями, случайными жертвами перестрелки. И она сказала, что Конституционный суд в определении от 27 декабря 2005 года отметил, что государство должно мобилизовать все силы и средства для пресечения терактов, и что норма о невыдаче тел террористов способствует тому, что случаи терроризма сокращаются. Так вот, действительно, логика-то, Александра, какая? Что хорошо рассуждать, сидя в теплой студии, когда доблестные войска нас защищают. А вот если бы перед вами стал выбор, либо погибнут ваши дети, либо чеченец захватит вашу квартиру или взорвет ваш дом, либо, ну, такая малость, ну, не выдать тело Масхадова. Вот тогда бы вы заговорили по-другому. Что скажет Ирина Вологина?
Ну, вы знаете, я, например, все равно не вижу никакого смысла в этом законе, хотя бы потому, что человек, который решил умереть, да, решил погибнуть, я не буду называть террористом, его это не испугает, его этот закон действительно не остановит. Надо говорить вещи своими именами, назвать вещи своими именами. Это никого не останавливало ни в одной стране мира. Вот, поэтому, не знаю, нет, это не остановит, не остановит, не будут думать о страданиях родных, потому что они же будут рассуждать, что Бог рассудит, понимаете, этот закон, он бьет по живым, он бьет по нашей морали, он бьет по нашей нравственности. Если мы считаем, что к кому-то можно вот относиться не по-человечески, то, понимаете, и когда мы считаем, вот с этими людьми мы будем разговаривать вот так, мы не будем давать их хоронить, там еще что-то, потом можно принять, ну, дикие самые были законы в истории человечества, и на кострах сжигали, еще что-то. Тут очень важно понять, если мы начинаем так действовать, то мы уже от своего гипотетического врага ничем не отличаемся, мы становимся варварами. Потом вот и тех, кого у нас называют террористами, они, надо сказать, никого, так сказать, не, ну, таких случаев, чтобы они кого-то хоронить не давали, не было. Понимаете, вот Масхадов, он отдавал наших солдат живых, здоровых матерям. Его комитет солдатских матерей очень уважает. Они, кстати, к муфтию обращались сразу в марте 2005 года. Они тоже в прокуратуру обращались. То есть вот тех людей, которых вот формально, так сказать, наше государство записывает в террористы, большинство из них террористами никогда не было.
Говорила Ирина Вологина. И я все-таки вернусь к вопросу о том, с чего мы начинали. Письмо Святейшему Патриарху. Потому что формально, да, ведь Святейший Патриарх не государственный служащий. И он, правда, входит в список лиц, которым положено тоже материальное обеспечение, что высшим чинам государства, то есть VIP-зал в аэропорту, служба федеральной охраны его охраняет даже во время богослужений, у него сохраняется автомобиль из спецгаража, гараж президентской администрации, то есть привилегии, которыми пользуются высшие чины государства, у него есть. Но, видите ли, если речь идет именно о государстве, привилегии-то есть, но за все надо платить. И кесарь платит за свое высокое положение, в сущности, беспомощностью. Он связан чем? Тем, что он знает, он сидит на вершине. Если гора тронется с места, то он посыпется. И поэтому, вот, если можно, Елена Никитична Санникова, вам не кажется, что вы, как бы сказать, прете против рожна? Ведь дело не в президенте, не в Конституционном суде, не в законе. А дело, может быть, в том, что большинство людей, если вот их спросить, смотрите, как сегодняшние звонки, вот, большинство скажут, для моей безопасности, для стабильности, да хоть как в 18 веке, голову на пику, остальные части тела по кусочкам и тоже развесить, чтобы было неповадно. Значит, стоит ли тогда просить патриарха о невозможном? Не ломитесь ли вы в стену?
Слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Фашистской какой-то вот жестокости, да, убийство иногородних приезжих, да, все это говорит об разложении общества, импульс, который задан именно вот этой войной. И вот этого закона не должно быть. И вот должно
говорила
быть
Елена Санникова, мы слушали Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть
я
право на свои.
Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный
опасно.
Информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободная информация.